Следующая рубрика «Картинки с выставки» приведет нас в азиатский отдел музея «Метрополитен», где проходит интеллектуально-амбициозная и технически изощренная выставка «Анатомия шедевра. Как читать китайскую живопись». Еще тогда, когда Пекин только добился права на проведение Олимпиады, власти пообещали, что 2008 год станет китайским годом. Так оно и случилось, хотя совсем не так, как хотелось бы. Сперва беспорядки на Тибете, потом чудовищное землетрясение и борьба с его последствиями. Китай не отпускает внимания мировой общественности, оставаясь все время на первых страницах газет. Выставка в дальневосточном крыле «Метрополитен», конечно, не связана с политикой. Хотя, может быть, и не случайно неподалеку, в соседних залах представлена экспозиция тибетских доспехов, по-своему рассказывающая историю древней и независимой от Китая державы. И тем не менее, кураторы музея не вмешиваются напрямую в текущую жизнь. Вместо этого они предлагают ключ к ней, к мировоззрению Китая, ключ к внутреннему устройству его искусства, к тем вечно национальным осям культуры, вокруг которых строится история страны от древности до наших дней. Инструментом для такого анализа стал самый доступный из трех главных для образованного китайца видов классического искусства. Если стихи и китайскую музыку западному человеку понять трудно, то живопись, казалось бы, не требует перевода. Это верно, однако только отчасти. Любить китайские картины и понимать их не одно и то же. Вот почему музей решил расшифровать живопись династии Тан, Сун и Юань. Выбрав из своей великолепной коллекции несколько шедевров, кураторы поместили их на одном стенде с предельно увеличенными фотографиями, позволяющими рассмотреть детали и, прочитав подробные пояснения, понять, что они, собственно, означают. Так, разглядывая императорского коня по кличке «Белеющий в ночи», мы узнаем, что он потел кровью, ибо под лошадиным обликом в нем прятался дракон. Другой конь, но уже бегущий, изображен танским мастером с такой точностью, которой достиг только Дега, причем уже после изобретения фотографии. Изучая сунские пейзажи, самые ценные и редкие экспонаты выставки, мы узнаем о классификации картин их мудрого современника, художника и критика Го Ши.
Посредственные мастера пишут пейзажи, на которые приятно смотреть. Хорошие, по которым можно ходить, но лучшие – те, в которых можно поселиться.
Из короткого фильма, сопровождающего главный шедевр собрания «Летние горы», работа сунского художника XI века, внимательный зритель узнает законы монументального пейзажа, где строгая иерархия вершин дает урок идеального социального устройства. Итак, вся обширная выставка. Объясняя намеки, расшифровывая аллегории, рассказывая исторические анекдоты и указывая на тонкие поэтические параллели, она учит нас трудному языку чужого, но бесконечно притягательного искусства. Выставка «Анатомия шедевров» задумана введением в китайское искусство. Это только прописи познания. Они необходимы, чтобы понять и принять китайскую живопись. Причем не как экзотическую добавку к обычному меню, а в качестве самостоятельного искусства, развившегося вне западного канона и поэтому способного дополнить и завершить его. Об этих отличиях написал лучший интерпретатор китайской живописи для западного зрителя, выдающийся американский синолог Джордж Роули.
Китайское искусство не заменяло религию, как христианское искусство, не рационализировало мир, как греческое или абстрактное искусство, не воспевало личное самовыражение, как это делали экспрессионисты, романтики и сюрреалисты, не подражало действительности, как реализм.
Это то, чего китайский художник не делал. А вот к чему он стремился.
Китайцы стремились изобразить внутреннюю реальность вещей, добиваясь это путем слияния противоположностей. Всякое художественное произведение в классической эстетике Китая считалось плодом брака между духом и материей.
Это значит, что на Востоке художник участвует в природе, выявляя разлитую в ней гармонию, непременной частью которой он и сам является. Опять Роули.
Западный художник учился рисовать тело, чтобы изображать природу. В Китае художник учился писать камни и деревья, чтобы изображать тело.
И еще...
Китайцы верили, что человек в отношениях с природой должен играть пассивную роль. Только овладев своими страстями, мы способны воспринять дао.
Художник упраздняет преграду, мешающую ему слиться с природой, а ей природе отразится в нем. Неомраченная нашими эмоциями, природа лечит нас своим всеприемлющим и всему потворствующим безразличием. Вот почему пейзажная живопись всегда считалась в Китае убежищем от истории, которая была столь же кровавой, как наша. Очевидцы рассказывают, что впервые попав в европейский музей, китайские художники, не разобравшись в сюжетах, назвали сразу все собранные там западные полотна картинами войны. А теперь сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит Соломон Волков.
Я решил взять сочинение американского автора, связанное с Китаем, и попытаться его рассмотреть в некотором тоже приближении. Причем произведение – это опера Джона Адамса, нашего современника, под названием «Никсон в Китае». Это сочинение 1987 года.
Соломон, с этой оперой в ней все необычно. Прежде всего, то, что она написана на современную политическую тему. Существует ли подобное что-то в мире музыки?
Вообще, это довольно беспрецедентная история и очень, конечно, смелый ход. И вот сейчас прошло уже 20 с лишним лет с момента ее премьеры, я могу сказать, что это, пожалуй, что удавшийся эксперимент. Американские критики называют «Никсона в Китае» самой успешной американской оперой после «Порги и Бесс» Гершвина. Ну, положим, сам по себе это комплимент невелик, потому что и относительно достоинств «Порги и Бесс» существует разногласие.
Тем не менее, его любят миллионы. Чего не скажешь про оперу «Никсон в Китае», которая большим трудом находит слушателей.
Да, так поэтому я и говорю, что похвала сама по себе относительно сравнения «Порги и Бесс» и «Никсона в Китае» не столь велика. Я могу так сказать, что среди современных опер «Никсон в Китае» все-таки выделяется. Во-первых, смелостью замысла, величием замысла. Затем, как вот все-таки это все сделано? Адамсу удалось эти все фигуры среди действующих лиц – Никсон, Мао Цзэдун, жена Никсона, жена Мао Цзэдуна, Киссинджер и Чжоу Энлай. Вот это вот все главные действующие лица. Адамсу удалось их перевести вот в какой-то такой странный полусюрреалистический мир искусства, в котором они существуют не как картонные какие-то вот такие фигуры, а как настоящие... Нет, не настоящие живые люди. Я не могу сказать, что персонажи Адамса живые, но они очень интересные, занимательные символы. И потом это довольно любопытный экзерсис в смысле применения вот этой минималистской техники письма. Вот как сделана эта опера? Я хочу продемонстрировать три портрета. Портрет Никсона, портрет жены Мао Цзэдуна, Дзян Цинь, и Чжоу Энлай. Техника общая, как бы изначально, вот эта минималистская, и она не позволяет такого большого разнообразия. Отдать должное нужно Адамсу, его музыку слушать не скучно. Он как-то умудряется вот эту технику разнообразить. Вот пример. Ария Никсона. Самолет прибывает, с него спускается Никсон, и прямо, как говорится, у трапа начинает петь свою арию «News has a kind of mystery». То есть, я говорил, в последних известиях есть какая-то тайна. И ария это удивительным образом стилистически полностью минималистская, тем не менее, передает вот эту специфическую нервную с параноидным оттенком энергию, которая была так свойственна Никсону и в жизни.
Соломон, опера не может обходиться без женщины, без любви, без секса, без эротики. Это обязательная часть этого музыкального искусства. Что Адамс придумал здесь?
Вот Адамс обошелся без, не без женщин, но без эротической интриги. У него целиком политическая опера, и в этом тоже трудность его эксперимента. И в данном случае вот женщина Дзян Цинь, жена Мао Цзэдуна, известная руководительница вот этой культурной революции, ее портрет очень тоже у Адамса выразителен, и ее ария построена по-другому, с использованием той же техники. Она проецирует свои культурные амбиции, и тут мы можем услышать, у Адамса очень внимательное отношение к разным своим источникам. Тут и Шахерезада Римского-Корсакова, тут и хоры Верди, и тут и английская оперетта. Очень разные источники, а все вместе вот дает такую псевдоклассическую арию, которая характеризует эту энергичную, волевую, многие говорят, демоническую женщину.
Oh,
Соломон, как вы считаете, опера Адамса познакомила западного слушателя ближе с Китаем?
Нет, могу сразу сказать, что это абсолютно условный Китай, и персонажи условные, и как раз вот самым условным персонажем в этой опере является ее, если так угодно выразиться, положительный герой, каковым является Джоэн Лай. Вот для нас с вами Джоэн Лай вовсе не является таким уж положительным человеком. Конечно, он был приятным на вид господином, образованным, как я вспоминаю, он учился в Париже. И так он выглядел очень мягко и ласково. Но он был настоящим
коммунистом,
безжалостным политиком. И мало ли что там делал. Но опере нужен какое-то подобие положительного героя, если это уже не совсем полностью сатирическая опера, а это не сатирическая опера. И вот таким героем здесь является Джоэн Лай. Баритон, да, в данном случае интеллектуал, и вот его эта ария «Я стар и не могу заснуть». Многое ли сделанного нами послужило добру, он тут размышляет, якобы, хотя вот у Никсона использованы его подлинные слова, и у Дзяньцинь тоже использованы слова из ее каких-то речей. Здесь это, как я понимаю, полная фантазия текста. Джоэн Лай, тем не менее, это рисует некий вот такой меланхолический итог, и в опере появляется некоторый лирический центр. И таким образом мы можем сказать, что опера Джона Адамса «Никсон в Китае», она, может быть, и не аутентична китайской, никоим образом, но она участвует в создании того мифа, того представления о Китае, которое существует на сегодняшний момент. Итак, Джоэн Лай как лирический герой. Just before...